Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по книгам Ветхого Завета, по книге «Царств» и обращаемся, собственно, к историческому повествованию, к истории царей, к рассказу о правлении царей в Израиле, о обстоятельствах, связанных с этим правлением, о тех людях, которые действовали в эпоху правления царей. И начинаем с первого царя Израиля, царя Саула. Мы не будем подробно рассматривать, что происходило в дни царствования царя Саула. Нам гораздо важнее увидеть общую линию жизни, общую линию правления этого царя, понять историю этого человека, потому что, когда мы читаем и вот доходим до заключительных свидетельств, очень трагических свидетельств о жизни царя Саула, мы понимаем, у нас сразу возникает вопрос, очень большой вопрос, требующий разрешения. Мы читали вначале о том, как Саул стал царем, что он был избран Богом, что к этому человеку посылается пророк Самуил, что этот человек избирается всенародным собранием, что на нем явно были явлены чудеса и свидетельства, чудеса Божьи, дарования Божьи и свидетельство о том, что человек избран Богом. Почему же этот избранный Богом царем так трагически, так бесславно, так нелепо закончил свою жизнь? Почему он не оставил потомство? Почему он не передал свое царство своим сыновьям? Почему так все закончилось, если он был избран Богом? И вот в этом плане важно видеть эту всю линию царства, не всю линию жизни царя Саула, потому что история царя Саула – это история о том, как человек может отнестись к собственному избранничеству, как он может отнестись к данной ему благодати Божьей, к дару Божьему, призыванию Божьему. Как скажет потом Христос в Евангелии, много званных, мало избранных. Зов Божий, призыв Божий – это есть приглашение к соработничеству, приглашение к сотрудничеству. Это зов Божий всегда есть и некоторый дар Божий. И как человек к этому дару отнесется и зависит, в конце концов, и логика, линия его жизни, и его отношение вечности к Богу. Вот эта история царя Саула есть иллюстрация к словам Христа. Много званых, мало избранных. И притчи Христовы, они говорят о том же, например, притча о талантах, что таланты-то даются многим, но как человек распорядится со своим талантом, зависит от него. В этом не виноват Бог. Бог зовет многих. Когда-нибудь люди узнают, что званы были все. И из логики притчи о званых на браке мы видим, что действительно зовутся все, приглашаются все. Но даже из тех, кто откликнулся и пришел на этот зов, еще важно правильно распорядиться к этому дару, потому что, повторю еще раз, любой зов Божий есть и дар Божий. Конечно, Бог знал, что случится с царем Саулом, но при этом мы видим, что Саул сам губит свою жизнь, именно сам. Ни Бог, ни промысел Божий в этом виноват, ни обстоятельства никакие внешние в этом виноват, только сам Саул, он сам избирает и сам строит так и именно так свою жизнь. Он постепенно сводит, тащит буквально самого себя в ад. На каждой ступени он может обратиться. На каждой ступени может вернуться назад, как мы это увидим, рассматривая его жизнь и его правление, но он все равно спускается в ад только потому, что он так хочет. Не то в смысле, что он любит ад, он любит страдания и любит вот страдания обезбоженности, нет. Просто на каждом этапе своей жизни он говорит, что он не любит Бог, не может, не хочет любить Бог, что он думает о чем угодно, только не о Боге. Это и есть путь в ад. И вот история царя Саула в этом плане чрезвычайно поучительна. Она гораздо более поучительна, чем история царя Давида, чем истории других благочестивых людей, потому что на самом деле эта реальность очень страшная. Это реальность, доступная опыту любого человека, живущего с Богом. Мы не знаем о людях, которые пришли на призыв Божий и по какой-то причине что-то не так сделали в своей жизни и не смогли спастись. Нам об этом не говорят жития святых, или говорят очень мало и очень кратко, всегда покрывая эту сторону духовной жизни молчания. И только Священное Писание, особенно в этой истории царя Саула, ясно говорит, как человек буквально под дарованием Божьим был возведен на самую высоту духовных даров, откровений, и только по собственной воле он оказался в аду. Он оказался на самой низкой ступени, на самой далекой точке удаленности от Бога. Он сам туда себя привел. Вот как это происходит, и как велика ответственность человека, и по каким обстоятельствам совершенно, может быть, незаметно для себя человек скатывается в буквальном смысле слова на эту дорогу. Вот история царя Саула об этом говорит. Саул был избран Богом. Об этом хорошо известно из истории, как он посылает пророка Самуила помазать еще неизвестного никого юношу Саула в цари над Израилем. И он был помазан. Ему не просто на него налили какое-то масло, потому что действительно через это возлияние священного масла он был освящен, и действительно ему дарована была благодать Святаго Духа, потому что он пророчествовал. Это вызвало изумление всех. Поговорка такая возникла у израильского народа. Разве и Саул во пророках? Вот потому что никто не ожидал от этого обычного человека, совершенно вот в бытовом плане, не способного никаким высоким духовным проявлением, и тем не менее на него не излилась благодать Духа, и он стал пророчествовать. То есть он стал славить Бога, он стал открывать судьбы Божьи. Это было некоторое такое мимолетное действие, но все-таки реальное, ощутительное действие благодати Святаго Духа. Потом происходит собрание всего народа, и люди, еще не зная, что Саул помазан в царем, что Бог избрал его в цари, они, независимо от воли Божьей, избирают Саула царем. Конечно, избирают по внешним признакам, по большому росту, очевидно, какой-то изрядной физической силе, по особенной красоте избирают. Но это естественно, на что еще и обращать внимание. Но важно другое, что избирают-то его единогласно, и все с этим избранием согласны, то есть народ как бы соглашается с избранничеством Божьим. Человек ставится на удивительную высоту. Его избирают и Бог, и народ. Ему доверяют и Бог, и пророки, и народ. Он получает силу народного доверия. Это великая сила, которой порой очень часто пренебрегали в истории царствующие в том или ином государстве люди. Доверие народа – это сила. Это придает уверенность каждому царскому действию и поступку. Уверенность в том, что народ откликнется и поддержит. Это доверие Бога, это доверие пророков, свидетельство о тайнах Божьих. И, несомненно, он был облечен с точки зрения и сугубо религиозной, духовной, с точки зрения мирской. Он был на высоте величия. У него были все доступны человеку его положение, достоинство, качество, дарование. И он тут же, буквально сразу после избрания народом, он тут же являет плоды этого избранничества, этого вот особого дарования. Это проявляется в героическом, на самом деле, хотя достаточно скупо это описано, но вот вчитываясь внимательно в описание событий, связанных с освобождением города Явиса Галаадского от окруживших его аммонитян, вот вчитываясь в эти скупые свидетельства, видим, что этот поступок был героический, вполне достойный великого полководства и мужественного вождя и воина. И то, что он смог это сделать в ситуации, ну, очевидно, очень неспособствующей этому в военном тактическом отношении, он смог это сделать через это, и он сам, и все увидели, что действительно он одарен этой силой Божией, что действительно можно радоваться такому царю и такому руководителю, который не только нравится нам, но и которым нравится Богу, который избран Богом и наделен от Него особыми силами и дарованиями. И вот этот царь, он, можно так сказать, он как в своеобразном раю. У него все есть, у него полнота всех мирских и духовных благ. Все есть. Вот на самом деле нет никакого изъяна, нет какой-то партии, которая с ним не согласна, нет каких-то людей, которые вот мешают ему осуществлять свое правление, нет пророка, который приходит и клеймит его какими-нибудь страшными словами, обличает его в недостатках, и Бог от него не отворачивается, всячески откликается на любое желание его как-то объединить и защитить народ Божий. Все есть. И вот ему, как бы вот в этом состоянии окруженности всеми доступными благами, дается тем не менее нечто, некое, как Адаму в раю, некое искушение, через которое он мог бы утвердиться в Боге, как мог бы утвердиться в Боге Адам. Но Саул не смог, как и Адам, не смог пройти это искушение. То есть это искусственно созданная ситуация, в которой, в принципе, Саулу не надо было совершать, ну, ничегошеньки героического, ничего превосходящее меру нормального человека, обычного человека. Дело было так. Начинается война с филистимлянами. По какой-то причине мы не будем на этом останавливаться. Филистимляне очень раздражились на израильтян и собрали все свое войско, чтобы сразиться с израильтянами. Саул собирает весь Израиль под свою власть и становится станом для того, чтобы в Галгале, вот единым фронтом, совокупными усилиями сразиться с филистимлянами. И поскольку он верит, что Бог его вот защищает и Бог его помогает, он видел это, что сила Божья в нем действует, он был уверен, что вот если совокупными усилиями ударить, то враг будет разбит. Но маленькое «но». Для того, чтобы начать это военное мероприятие, надо было, чтобы в стан, в Галгал, пришел пророк Самуил, совершил бы жертвоприношение и от лица Бога благословил бы, формально благословил такое вот, осветил бы его начинание, благословил бы его на этот ратный подвиг. Надо просто дождаться Самуила. Не то, что Саул находится там в осажденной крепости, где истощаются человеческие силы, где кончаются боеприпасы, кончается продовольствие, и вот он ждет прихода этого Самуила, когда он придет и поможет вызволить из этой несчастной беды. Нет, ничего такого нет. Они стоят мирным станом, никаких военных действий еще не происходит. У людей есть что есть и что пить, никто не голодает. Они еще и не вступали в войну с филистимлянами, не только готовятся к ней. Надо было просто дождаться прихода Самуила. Саул ждет 7 дней. Через 7 дней он, видя, что люди начинают разбегаться, он сам совершает жертвоприношение для того, чтобы вот через это жертвоприношение осветить свое военное начинание, военное мероприятие и начать сражение. И только он заканчивает совершение жертвоприношения, приходит Самуил и говорит: «Что ты сделал?» Или буквально: «Что ты наделал?» Всего-то. Он не дождался нескольких минут, неважно сколько. Конечно, можно, сколько ж можно ждать. Разбегаются люди, ну и пусть разбегаются. Ведь разбегаются люди слабые духом. Ведь совсем недавно, совсем, это буквально на памяти, ну, скажем, ближайшего поколения дедов, может быть, Саула. Был эпизод с Гедеоном, который с помощью всего лишь 300 воинов, но вдохновляемый Богом, смог разбить многотысячное войско мадианитян. Он знает это, да любой верующий в Бога человек знает, слышал о том, как народ вышел из Египта, слышал о том, как народ победил Моав, победил Аммон, победил другие государства, как он захватил землю обетованную. Это то, о чем люди должны были передавать из уст в уста отцы своим детям каждый год, вспоминая все эти события по поводу того или иного праздника. Он, несомненно, это знал, как знал всякий, а если не знал, то тем хуже для него, ведь он же царь, он должен был знать. Но даже если он не знал, он верит в Бога, он знает, что Бог его избрал, что Бог даровал ему силу, он же видел эти дары духовные на него снисшедшие. И он мог обратиться к Богу за вразумлением, за советом. Он мог бояться сделать что-то против воли Божьей. Это же естественные проявления веры, естественные проявления религиозного чувства. Давид не был более образован в знании священной истории своего народа, чем Саул. Они в этом плане совершенно одинаковы. Но Давид чувствовал и понимал гораздо больше. Как в истории, например, с Исавом и Иаковом мы в свое время разбирали, когда не было еще никакой священной истории. Но Иаков интересовался прошлым своего праотца, своего деда Авраама. Он интересовался этим, он знал, что есть некое благословение Божье, которое заключается в рождении Спасителя, и очень желал его получить. Очевидно, и Исав об этом знал, но относился к этому равнодушно. Им было неинтересно. И вот Саул не выдерживает, у него нет терпения, хотя это терпение не вызывается какими-то особыми перенапряжениями, просто подождать. У него нет доверия, но на самом деле у него просто нет страха Божьего. Нет основного, фундаментального чувства, с которого вообще и начинается всякое религиозное чувство, с которого начинается и вера-то, ибо страх Божий есть начало всякого подлинно духовного делания. Он так и говорит: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты все не приходишь». На что Самуил отвечает: «Ты худо поступил, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, ибо ныне упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда, но теперь не устоять царству твоему». Почему не устоять? А потому что все в Боге созидается через повиновение Богу, через послушание Богу. И в следующем эпизоде диалог еще более конкретней происходит между Саулом и Самуилом, когда через некоторое время по повелению Божьему Саул идет на амаликитян, ему дается прямое повеление истребить все и не брать себе никакой добычи, истребить все, включая и царя Амалика, Агага. Причем Бог обещает, что он будет с Саулом и что он поможет Саулу истребить этот народ. Победа будет на его стороне, но он должен обещать, что он все уничтожит и себе не возьмет ничего. но Саул не исполняет этого повеления, была взята богатая добыча, как материально, скот в основном, вот какие-то украшения, очевидно, и самое главное, был пощажен Агаг, царь амаликитянский, потому что хотел, может, выкуп взять с него Саул, неизвестно, по крайней мере, он остался жив, и Самуил узнал об этом и приходит к Саулу. Саул оправдывается, говорит, я на самом деле, то есть он уже лукавит, он говорит, что я хотел из всего этого принести жертву Богу, и из царя Агага хотел взять выкуп и пожертвовать все это Богу, то есть я хотел как бы благое дело сделать. И вот тогда Самуил от лица Божия говорит, неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание голосу Господа? Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов, ибо непокорность есть такой же грех, что и волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. То есть на самом деле ключевой и, собственно, страх Божий в этом-то и проявляется, что человек слушается Бога, что он подлинно доверяет Богу. Не только Бог доверяет человеку, человек должен тоже доверить Богу, а доверие заключается в том, что он должен послушаться Бога, должен быть покорным гласу Божьему. А если он не слушается, не послушен, не покорен, то он совершает тот же самый грех, какой совершил Адам. Он совершает тот же самый грех, если так можно выразиться, который совершил первый из грешников, сатана, не повинующийся, не покоряющийся, а восстающий против Бога. Вот корень греха, вот корень отпадения человека от Бога, непослушание Богу, непокорность Богу, нежелание делать того, что хочет делать Бог. И отсюда понятно, что на самом деле, как может устоять царство, возглавляемое таким человеком, если воля Божья ведет царство это к благу, а человек не хочет слушать эту волю Божью. Ведь это просто. Есть закон. Бог есть источник всякого блага для всякого человека, для народа, для любого государства. И он задумал и замыслил, как сделать этого человека, или этот народ, или это государство счастливым, говоря современным языком. Для этого просто надо исполнять все то, что хочет Бог. Но человек не хочет это делать. Как может устоять царство, если человек не хочет исполнять единственную волю, которая желает и ведет его ко благу? И так же и в жизни каждого человека. Почему человек не может, например, говорят, грешник не войдет в Царство Небесное, кроме всего прочего, что включает в себя понятие грешник, явление греха, задумаемся. Ведь в Царстве Божьем все живет волей Божьей. Все наполняется и дышит волей Божьей. Это место, где есть только одна воля, воля Божья. И человек, на то оно и Царство Небесное, и человек может жить в этом Царстве при одном единственном обстоятельстве, когда его воля никак не разрушает эту божественную волю. Она никак не пытается ввести нечто свое, не соответствующее воле Божьей. Когда человек будет вносить этот мир в это царство, что-то не соответствующее воле Божьей, тогда и проявляется грех. А греха не может быть в Царстве Небесном. Поэтому и такой человек просто не может быть в Царстве Небесном. Потому что его воля не способна быть покорной воле Божьей, не способна быть покорной воле Царя Небесного. Просто мы воспринимаем, настолько мы отравлены в самих истоках нашего бытия, что мы всегда воспринимаем вот само вот это выражение «воля Божья», мы воспринимаем как некоторый диктат, как некоторая вещь, которой мы с напряжением должны подчиняться. Но воля Божья есть благо. Воля Божья есть любовь, превосходящая все мыслимые и немыслимый предел. И поэтому противление этой воле есть противление собственному благу и благу других людей. Противление этой воле есть всегда преступление против любви по отношению к самому себе и против любви по отношению ко всякому другому. По какой же причине царь Саул дошел вот до такого, начав с невинного, казалось бы, а по сути делает себя врагом Богу, противником Богу, в том смысле, что противец Богу? Саул говорит: «Я боялся народа и послушался голоса их». Он боялся народа и послушался голоса. То есть для него народ важнее, чем Бог. Для него на самом деле вот все в этом мире важнее, чем воля Божья. И воля народа, не знаем, лукавит он в данном случае или не лукавит, но воля земная, воля грешная, воля даже тварная, она важнее, чем воля Божья. Стало быть, он просто не способен, он не вмещает, он не хочет, для него страшно вериться Богу. Ему гораздо легче послушаться народ. Собственно говоря, ведь то же самое делает и Адам. Он послушался не Бога, а голоса даже не дьявола, а голоса жены своей. Она стала для него важнее, чем Бог. И Христос, вот это ключевой мысли, с ключевым свидетельством проходит через все Писание Нового Завета, через евангельское свидетельство, через слова Иисуса Христа. «Кто любит то-то и то-то, то-то и то-то больше, чем меня, недостоин меня». Это значит, что он на самом деле не меня будет любить, не меня будет слушать, а значит и не волю мою исполнять. А стало быть, он просто будет не способен жить в царстве, где я, Христос говорит о себе, где я царь, где действует только моя воля и где действует только моя любовь. Человек просто не способен будет вместиться в это царство. Он не способен будет вместить себя в это царство и вместить это царство в самого себя. Но тем более удивительно, что как может царь говорить о том, что он больше боится народа, чем Бог? Если он боится народа, какой же он царь? Как он может управлять народом, если он его боится? Как он может отвести этот народ по путям воли Божьей, если он боится не Бога, который поставил его управлять этим народом, а боится народ? Совершенно очевидно, что такой царь устоять не может. И его царство не может устоять. Оно будет разрушено, и кончина эта будет трагичной. Но далее о, так скажем, о ступенях падения царя Саула мы поговорим в следующий раз. А сейчас до свидания, и храни вас всех Господь.